ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुर्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय विष्णुपादशिव भक्ति विमलावदूत महाराज की जय। जय विष्णुपादशिव भक्ति सुखीर गसाय महाराज की जय। जय विष्णुपादशिव भक्ति निर्मलाचार्य महाराज की जय। जय विष्णुपादशिव भक्ति राजनाम कुसुम महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य वार्य अष्टतृष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सुंदर गोविंद देव गसाय महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य वार्य अष्टतृष्ट श्री श्रीमद् भक्ति रक्षाक्षर देव गसाय महाराज की जय। Bhagavan Shiva Bhakti Siddhan Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Jai Vishnupad Shiva Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ki jai. Jai Vishnupad Shiva Satchitananda Bhaktinoda Thakur ki jai. Jai Vishnupad Shiva Jagannatha Das Babaji Maharaj ki jai. Shri Rupanu Guru Varga ki jai. Namacharya Shiva Haridas Thakur ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Chaitanya Saraswati Madhvacharya Vrinda ki jai. Джая Шипат Виджа Раман Праву Ки Джай, Джай Вишну Пат Виш Варинь Шива Чепки Видан Свайм Шива Упа Ки Джай, Шива Гуру Парамбара Ки Джай, Джай Саприкаши Шива Гуру Гуранга, Ган Харва Гирит Харя Джи Сундриза Ки Джай, Джай Ши Ши Рада Кришна Ки Джай, Джай Ши Ши Гири Раш Гавархан Ки Джай, Ши Нитянанда Праву Ки Джай, Ши Мри Сим Хадев Прахлад Махараш Ки Джай, Ши Мати Туси Махарани Вринда Деви Ки Джай, Бахта Вринда Ки Джай, Нитай Бол, Примананды, Хари Бол, Джай, Шимат Бхагават Гита Ки Джай. Хари Кришна, дорогие преданные и те, кто хочет, так сказать, начать изучать Бхагават Гиту. Здесь вообще люди, которые уже читали Бхагават Гиту или вообще, то есть, не соприкасались? Или как бы есть кто-то, кто вы с Ямой знаете вообще?
Давайте попросим написать в комментариях. Ну, я уверена, что есть те, кто читали, и уверена, что есть те, кто не читали. Что это будет такой, наверное, процент. Я думаю, что меньший процент читал. Давайте вот посмотрим.
Вот, да, сейчас пишет, через одного читали. Да, кто-то пишет, что читали, кто-то не соприкасались, не читала, книга есть. Не могла до нее добраться. Это просто чтобы понимать, в каком ключе говорить лучше. Ну, хорошо бы, чтобы все написали. Тогда мы примерно поймем, так сказать, с чего начать. Читаю сейчас. Так, хорошо очень. Так, ну хорошо, я понятно, в принципе, что лучше начать вообще с самого начала. Вот, заглядывал в Гиту, здесь вот пишу в других ВКонтакте мне. Ну хорошо, это в принципе, когда очень часто, ну можно сказать, если в нашей, так сказать, духовной практике, на духовном пути встречаются какие-то люди, всегда стоит вопрос вообще, с чего начать. Ну, потому что мы думаем так, что если уже кто-то начал подключаться, кто-то начал интересоваться, то... Хорошо, спасибо. Это означает, что у людей, в принципе, гипотетически этот вопрос уже возникает, с чего начать, и тем более у нас был этот ведический курс. В принципе, мы поговорили в общем обо всем, вот, и если кто-то продолжает заниматься, то, соответственно, мы всегда их спрашиваем, чем вот нужно вообще заняться. Мы всегда говорим, ну, есть несколько категорий вообще, с чего начинается духовная практика. И, ну, первый период – это ознакомительный период, это как раз вот изучение писаний, слушание лекций, потому что человек, вращаясь в этом материальном мире, ему необходимо соприкосновение с некими духовными реалиями. Я просто могу немножко рассказать, допустим, свое впечатление соприкосновения с Бхагавад-гитой, потому что оно, ну, можно сказать, до сих пор вот меня лично очень двигает, подвигает во всех отношениях, потому что для меня это была некая такая революция, поэтому всем, кто не читал Бхагавад-гиту, мы очень рекомендуем начать ее читать. Эта книга, можно сказать, в фундамент вообще духовной жизни как таковой. То есть там, в принципе, рассказано обо всех путях, очень вкратце, сжато, лаконично, но, в принципе, если человек серьезно начнет практиковать духовную жизнь, он поймет, что Бхагавад-гита, она может быть как началом, как серединой, так и концом. То есть всего, потому что там все есть. То есть там есть сведения или наставления, как для вообще людей, которые совсем ничего не знают о духовности. Есть, так сказать, для людей очень важная, так сказать, информация, наверное, не то слово, потому что это не информация, а некий духовный поток, некая истина, которая идет из этой книги. Для людей, которые серьезно практикуют, и для людей, которые, для личностей, которые находятся на высшем духовном уровне, есть свои неповторимые открытия. Но, скорее всего, наш Гурудев, он вообще рекомендовал обязательно изучать эту книгу каждый день, хотя бы какое-то время, там минут 15-30 в день, но начинать именно с чтения этой книги. Особенно он рекомендовал, так почему-то иногда он говорил, вставайте как можно раньше, там часа в 3-4 утра, и начинайте свой день с чтения этого писания. И это очень благоприятно. Мы, может быть, так рано не встаем, но у нас каждый день идет чтение Бхагавад-гиты, мы каждый день читаем, у нас храмовая программа проходит. Обычно у нас где-то с 6 до 7:30, и с 7:30 до 8 мы читаем вот именно Бхагавад-гиту, читание Бхагавата, читание Чаритамриту, такие наши основные писания. И таким образом, во-первых, мы должны понять, что если мы не загружаемся с утра чем-то духовным, то, соответственно, мы загрузимся чем-то другим. Вот это можем новостями загрузиться, можем сериалами загрузиться, можем там хорошим или негативным общением загрузиться с утра пораньше. Поэтому в духовной практике она нужна для тех людей, которые в какое-то время осознали то, что этот материальный мир – это в принципе это тюрьма или больница, то есть для обусловленных душ. И, как говорил Шрила Прабхупада Бхактиданта с вами, это что-то не самое лучшее место для джентльменов и леди. Хотя мы какое-то время в своей жизни можем рассматривать этот мир как мир наслаждений, но, как правило, это всегда связано со здоровьем. То есть пока у нас здоровье, энергетика хорошая, пока мы молоды, пока у нас все получается, это, как правило, длится там, ну, лет 10, может быть, 20. Живое существо, оно сначала растет, загружается различными, так сказать, программами, потом оно пытается в соответствии с этими программами наслаждаться, вот, и потом как бы идет затухание всех процессов, то есть увядание, то есть этот мир, он связан с такими понятиями, как рождение, старость, болезнь, смерть. И вот эти вещи, они, в принципе, рассматриваются во многих писаниях, но то, что люди имеют на сегодняшний день, помимо этого, об этом говорится, но говорится в основном иносказательно, и это тоже имеет свой момент. Например, вот идея реинкарнации, она не является идеей, на самом деле, она является очевидным фактом, но на самом деле с этого Бхагавад-гита начинается. Я вот помню, я сам соприкоснулся с Бхагавад-гитой, это было в начале 90-х, когда просто вот судьба как-то так была с материальной точки зрения очень негативна в моей жизни. Может быть, такая была очень негативная карма, которая, ну, повлекла за собой ряд смертей близких мне людей, друзей, родственников, близких родственников. Вот, и у меня был такой некий, ну, шок, скажем так, да, то есть, что я очень был в смятении, я не понимал, что происходит вокруг, потому что люди, которых я любил, причем это были не старые люди, молодые люди, там брат мой родной, который был младше меня на 1.5 года, он погибает, и это была очень такая тяжелая потеря, и брат мой был, в принципе, такой довольно-таки благочестивый человек, он служил при храме, в церкви, там работал, не работал, а служил звонарем, вот, изучал Писание, вел, ну, такую довольно-таки благочестивую жизнь, мне постоянно проповедовал, я как бы с ним не особо был согласен, что нужно жить именно так, но так или иначе его проповедь, она впоследствии возымела свое действие, но причем это произошло именно через смерть брата. И вот, несмотря на то, что он был, так сказать, в такой православной традиции, после его ухода, я у него обнаружил в комнате книгу «Бхагавад-гита». Такая очень красивая книга. Она меня сразу привлекла. Я взял эту книгу и начал ее просто рассматривать сначала. И меня просто привлекли фразы, которые были, ну, как это, как предисловие вокруг этой книги. То есть там, ну, на обложке прям были некие такие фразы. Я могу вам, кстати, прочитать сейчас. Просто не все они, но... «Я обязан Бхагавад-гите замечательным днем. Она первая из книг. Такое впечатление, что целая империя говорит с нами. В этой книге нет ничего мелкого или несущественного. Все в ней значительное, безмятежное, последовательное. Это голос древнего разума, который в другую эпоху, в другом климате обдумывает, решил те же самые вопросы, что беспокоят нас». То есть можно понять, что проблемы, которые существуют в нашей жизни, и наша жизнь, она, в принципе, ну, везде одинаковая. То есть не так, что в какой-то стране лучше жить или в какой-то стране хуже жить. Везде одни и те же проблемы, на самом деле. Просто восприятие наше, оно таково, что мы думаем, что где-то лучше, а где-то хуже. Но на самом деле, когда мы попадаем в то или иное место, мы видим, что проблемы, они везде одинаковые, на самом деле. И сейчас... Хотелось бы вообще начать, потому что у нас сегодня введение к Бхагавад-гите, и вот хотелось бы просто сначала вот прочитать то, что говорят великие личности в этом мире. Это сказал Ральф Уолдо Эмерсон. Вот. Теперь мы прочитаем то, что сказал об этом Лев Толстой. «Я твердо верю в основной принцип Бхагавад-гиты. Всегда стараюсь помнить его и руководствоваться им в своих действиях, а также говорить о нем тем, кто спрашивает мое мнение, и отражать его в своих сочинениях. Если бы не было Кришны, не было бы нашего понятия о Боге. Все учения и вся жизнь Кришны есть только любовь. Кришна не принимает ничего, кроме любви. Действует только любовью, дышит только ею и говорит только ею. Метафизическая религиозная идея Кришны есть вечная и универсальная основа всех истинных философских систем и всех религий». То есть Лев Толстой, он в какой-то момент своей жизни он пришел к пониманию такой основополагающий, на самом деле, принцип, который заложен как раз в Бхагавад-гите, о том, что, ну, многие люди, они сейчас тоже понимают, что Бог один. То есть нет такого понятия, там, моя вера, твоя вера. А вот там вы молитесь такому Богу, а такому Бог один. Даже, скажем, исламские писания, они рассказывают о том же самом Иисусе Христе. То есть, ну, в другой, может быть, форме, но, в принципе, повествование то же самое. Но они говорят немного по-другому, они говорят как о пророках. Вот, что Иисус Христос – это великий пророк, и после него пришел пророк Мухаммед, и что это последний из пророков. Вот так же Библия, она говорит определенные вещи. Но вот все равно у людей почему-то вот до какого-то времени складывалось впечатление, что вот вера у всех разная, и нужно бороться за свою веру. Но Писание, истинное Писание, они говорят, что Бог один, просто его нисшествие на землю в своих разных обликах, они и бесконечны. То есть и сравнивают как этих нисшествий бесконечны, как волны в океане. И, скажем, но нисшествие Иисуса Христа – это как одна волна, одна из его лил. То есть каждая волна, она символизирует определенную лилу. И мы можем из этого понять, что что Господь, и в Бхагавад-гите тоже есть такой стих, что я являюсь из века в век. То есть в каждый момент времени Господь где-то как-то присутствует на земле. И это может быть скрытое воплощение, это может быть открытое, то есть явленное, которое описано в Писаниях, предсказанное, скажем так. Но так или иначе, Господь всегда, Он является, но Он является в своей трансцендентной форме, не в материальном теле, как вот это слово «воплощение», на самом деле, оно неправильное, на самом деле. Ну, неправильно говорить, что Господь воплощается. А Господь нисходит на землю в своей трансцендентной форме, и Он может выглядеть как человек. И наше восприятие, оно обусловлено, оно относительное. И Господь, Он в зависимости от нашей готовности, Он может явить себя, что он Господь. Но, как правило, в категории лив Он не являет себя, это слишком явно. Может кто-то догадываться, может кто-то каким-то признаком увидеть, что перед ним Господь или еще что-то. Но и всегда это по-разному, и для каждой личности это индивидуально. Поэтому, когда даже Кришна был на земле, многие даже не понимали, что он Бог. Многие оскорбляли его, многие воевали с ним. Но все это находилось, ну, в разных категориях. Есть такие понятия, как йога-майя и маха-майя. То есть материальный мир вообще находится в категории маха-майя. То есть маха-майя – это внешняя иллюзия, иллюзия заблуждения, когда живые существа думают, что этот мир предназначен для нашего наслаждения. И таким образом живые существа, они пытаются в этом мире доминировать, господствовать каким-то образом, контролировать материальную природу, выжимать всевозможные наслаждения и, соответственно, пожинать плоды своих действий. То есть оно вступает в такой порочный круг, так называемый карма, то есть кармы, последствия деятельности. Карма – это деятельность, и, соответственно, деятельность, она вызывает определенные последствия, и живое существо, оно становится заложником этой кармы, и его восприятие, оно все больше и больше погружается в иллюзию. Иногда оно в меньшей степени, иногда просветление наступает, иногда вновь более глубокое погружение в иллюзию. И так живое существо, оно находится, на санскрите это называется колесо сансары, то есть бесконечно повторяющийся круговорот рождения и смерти. И таким образом происходит. Но существует еще йога-майя. Йога-майя, она находится в трансцендентной категории, когда с Господом приходят какие-то живые существа, которые на самом деле трансценденты, но для того, чтобы видеть свою лилу, Господь погружает их в эту божественную иллюзию, и такие живые существа, они как бы могут не ведать внешне, что перед ними Господь, но их желание – это служить Господу. И этим только и отличается материальный мир от духовного, что в духовном мире все живые существа, они исполняют свое истинное предназначение, они служат Господу, а в материальном мире живые существа, они тоже служат, но служат своим чувствам и, соответственно, всем тем, кто могут эти чувства каким-то образом удовлетворить. И вот еще одно высказывание одного из таких, кто-то, может быть, помнит, такой был отец Александр Мень, которого, ну, трагически погиб, его убили. Вот, но он был в высшей степени прогрессивный, православный. И он говорил: когда читаешь гиту после Упанишад, ощущаешь тепло интимной живой встречи души с Высшим. И хотя философская гита тесно связана с тайным учением браманов, Бог для нее не только абстрактное понятие или безличный абсолют, для достижения которого нужно утратить свое «я». Он – личностный Бог. Это вот очень важный момент, что многие, ну, скажем, христиане, православные, они не любят индуизм из-за того, что в основном в индуизме как раз распространена идея Шанкарачарьи, где Бог, он безличен. И основные писания Упанишады, о которых говорит здесь Александр Мень, они тоже на самом деле, ну, в каком-то смысле могут натолкнуть на идею безличности Бога, но дальнейшее глубокое изучение все равно приводит к личностному пониманию Бога. Просто в Упанишадах описывается один из аспектов Господа, такой как Брахма. Он продолжает. Высшей религией Бхагавад-гита провозглашает веру в единого и истинного. Высшим мерилом этики – бхакти, то есть любовь или преданность ему, упование на него, служение ему. Согласно Кришне, к совершенству ведет не только мистическое отрешение, но и бхакти – любовь, благоговение, вера. Всякий, кто с доверчивым сердцем прибегает к Богу, не погибнет, кем бы он ни был. Любовь человека не тщетна, молитва его не бессмысленна, упование его не ложно. Бхакти – преданность Всевышнего, подобно нежному растению, которое тянется к солнцу, и свышены ему навстречу несутся солнечные лучи. Для неба уже как бы не существует земных различий и условностей. Члены различных каст, мужчины и женщины, все призываются в чертог высшей любви. То есть, на самом деле, вот в нашей традиции считается, что христианство, это православие, это, ну, один из видов вайшнавизма. То есть, это где люди принимают Всевышнего как личность, как поклоняются ему как личности и пытаются развить отношения с Богом как с личностью непосредством, вот здесь говорится, какое-то мистическое отречение, да, то есть, ну, здесь Александр Медь пишет, к совершенству ведет не только мистическое отречение, не только, но и бхакти, любовь, благоговение, вера, то есть бхакти, любовь, и на самом деле это занимает первое место во всех истинах, подлинных духовных учениях, потому что отречение, оно и есть отречение, на самом деле, просто живое существо, оно отрекается от всего, оно идет по пути единства со Всевышним, и в конце концов оно сливается с ним, но вынуждено опять воплотиться, потому что в категории единства нет взаимоотношений. Нет взаимоотношений, есть некое слияние с энергией, с божественной энергией Господа. Но живое существо, оно, нужно понять, по своей конституциональной природе, оно не может без отношений. И если мы увидим, рассмотрим этот материальный мир, мы увидим, что вся суть нашей жизни, находясь даже здесь в материальном мире, она сводится к отношениям на самом деле. Потому что все люди хотят отношений, все люди хотят общения. И все вокруг отношений и общений крутится. Но мы вечные частички Господа. Мы его, так сказать, энергия, атомы энергии. И Господь создал нас специально для того, чтобы с нами развивать отношения. Поэтому у каждого из нас есть собственное неповторимое взаимоотношение с Богом. И вопрос только заключается в том, чтобы эти взаимоотношения возродить. Но, как правило, вот в этом материальном мире, который является тюрьмой для обусловленных душ, это знание, оно скрыто невежеством или иллюзией. То есть большинство живых существ, оно погружено в иллюзию какого-то собственного блага, какого-то собственного счастья, отделенного от Господа. Люди забывают о Господе, не хотят ничего общего с ним иметь, но Господь, он всегда терпеливо ждет, когда живые существа, они захотят обратить на него внимание и вступить с ним во взаимоотношения. Вот еще одно высказывание. Формально это диалог между Арджуной и Кришной о долге кшатрия войны и о битве пандавов и кауравов. Но фактически это идейно насыщенное произведение о существе морали, о смысле истинной нравственности, о соотношении мирского и божественного, о назначении человека. Очень важно, о назначении человека. Это очень, ну, ключевой момент, на самом деле, что каждый из нас, он должен осознать то, что мы люди, что мы человеки, и мы должны осознать свое предназначение. Потому что если мы не занимаемся этим вопросом, мы опять же занимаемся чем-то другим. Но именно это является главной сутью. Неважно, там, на каком уровне мы находимся духовного развития, там, глупые мы или дураки, или умные очень. Но самое главное – это вот иметь вот это вот внутреннее настроение, постичь свое предназначение, постичь свое назначение, зачем мы здесь в этом мире живем. И самый главный вопрос – это когда духовное существо начинает просыпаться, это вопрос «кто я?». Кто, что я здесь делаю вообще в этом материальном мире, что из себя этот мир на самом деле представляет. Свои глубочайшие идеи о сущности природы и человеческой души, о добре и зле, о жизни и смерти, о пути человека в этом мире Гита выражает свободным языком поэтических метафор, вне жесткой системы терминологии. Это обеспечило Гите огромную популярность в прошлом, сочетание единой глубины, поэтической ясности и доступности. Все это объясняет, почему сейчас она притягивает к себе сердца и умы многомиллионных масс Индии и почитателей индийской культуры в других странах. Это сказал Григорий Бонгарт-Лейн, академик РАН, индолог. Генри Дэвид Торо. Каждое утро я омываю свой разум в величественной космогонической философии Бхагавад-гиты, в сравнении с которой весь наш современный мир с его литературой выглядит беспомощными и бледными. Олдс Хаксли. Бхагавад-гита – наиболее полная энциклопедия духовного развития, совершенное выражение ценностей, без которых немыслимо существование человека. Бхагавад-гита – наиболее полная энциклопедия духовного развития. То есть, ну, понимаешь, что вот то, что мы в чем нуждаемся, это духовная энциклопедия. Каким образом живое существо, оно духовно развивается. То есть, и сейчас мы поговорим на эту тему. Это одно из наиболее ясных и всесторонних философских учений. Оно дает поразительную панораму духовных и интеллектуальных поисков. Поэтому всегда будет иметь величайшую ценность не только для Индии, но и для всего человечества. Бхагавад-гита сравнивает человека с перевернутым деревом, корни которого растут сверху, из неба. Эта идея прошла через века. Сходство с ведическими представлениями прослеживается у Платона в Тимее, где он говорит: «Ибо мы, люди, суть не земные, а небесные растения», – это сказал Карл Густав Юнг. Это в Бхагавад-гите, по-моему, 15 или 14 глава как раз она говорит об этом перевернутом баньяном дереве, корни которого вверху, но это дерево растет вниз, то есть в мир материи. Чудо Бхагавад-гиты в том, что в ней практические советы, житейская мудрость помогает постичь божественное откровение. Это дивное откровение, это мудрость жизни, это философия, достигающая своего наивысшего рассвета в религии. Это то, что мы ищем и в чем нуждаемся, Герман Гёссе сказал. Очень важный момент, то, что такие писания, как Веданта Сутра, ну, скажем, Упанишады, да, они изложены, в принципе, для браманов, то есть для людей определенного склада характера и ума. То есть прежде очередь ума – это браманы, это, ну, определенное интеллектуальное сословие, которое на самом деле составляет меньшинство жителей нашей планеты. И они изучают эти писания, но обычные люди, когда начинают сталкиваться с такими писаниями, для них вообще непонятно. И поэтому Бхагавад-гита, она приравнивается к пятой веде, то есть это Махабхарата. Махабхарата была написана специально для людей всех классов, то есть поэтому и ее могут постичь и простые рабочие, и женщины, и мужчины. То есть она предназначена для всех людей и любого сословия. И вот Герман Гёссе как раз и говорит, что чудо Бхагавад-гиты в том, что в ней практические советы, житейская мудрость помогают постичь божественное откровение. То есть мы живем в миру, нужно понять. И для нас, основной вопрос вообще, который часто очень люди задают в общении. Это вопрос, ну, а можно ли вот как-то совместить и материальный как бы достаток, так, чтобы быть там и богатым, и успевающим человеком, в то же время идти по духовному пути. И вопрос такой, в принципе, можно сказать, что невозможно, потому что, как еще Иисус Христос сказал, нельзя служить одновременно и Богу, и Мамоне, потому что если мы увлечены, ну, богатством, то мы... Но вопрос только кроется в одном. Если мы сосредоточены этим преуспеванием для себя, но если мы занимаемся, используем все для служения Господу, тогда все то, что нас окружает, и богатство, и какие-то, скажем так, смешные точки материального наслаждения, они могут стать не тем, что нас опускает, а тем, что помогает нам служить Господу в этом мире. Бхагавад-гита оказала глубочайшее влияние на жизнь всего человечества, поскольку учит, как предаться Богу и посвятить Ему свою жизнь. Учит тому, как предаться Богу и посвятить Ему свою жизнь. Альберт Швейцер. Махатма Ганди сказал: «Когда меня охватывают сомнения, когда разочарования следуют одно за другим, и не видно луча надежды на горизонте, я обращаюсь к Бхагавад-гите и нахожу стих, приносящий успокоение. Я сразу же начинаю улыбаться, забывая переполнявшие меня печали. Те, кто размышляют над Гитой, постоянно черпают в ней радость и открывают в ней новый смысл». То есть Махатма Ганди, Бхагавад-гита, она была настольной книгой, он практически никогда не расставался с ней. И вот он сам говорит, что как только что-то, ну, об этой жизни постоянно что-то не так на самом деле. Поэтому нам рекомендуется каждое утро открывать Бхагавад-гиту и черпать некий духовный смысл во всем происходящем. И вот еще немножко отвлекаясь на собственный опыт, когда я столкнулся с Бхагавад-гитой, вот для меня было такое ощущение, что я вот всю жизнь прожил, это было где-то, мне было, по-моему, 22 или 23 года. Было такое ощущение, что я вот всю жизнь прожил и, в принципе, даже не понимал, для чего живу. То есть, ну, некая такая бессмысленность. Но когда вот буквально только даже начал читать Бхагавад-гиту, я понял, что вот эта же книга, она полностью переворачивает мою жизнь. И у меня вот еще тогда прям появилось такое вот прям горячее желание, чтобы вот эту книгу имел каждый, и каждый мог с ней соприкасаться, каждый должен ее изучать. И практически тогда, можно сказать, и начался вот мой личный духовный путь именно вот с Бхагавад-гитой и проникновением в этот смысл. И до этого я пытался читать Библию. Мне, в принципе, нравилось Евангелие, интересные истории, но я как бы так не особо вдохновлялся, ну, даже не то, что вдохновлялся, может, не особо понимал смысла Евангелия, но когда соприкоснулся с Бхагавад-гитой, мне просто вот Библия стала очень понятна, почему она написана, почему она таким образом написана, для какой категории людей она написана, то есть все оно начинает открываться. Нам нужно просто некая совокупность знаний и пониманий, и это часто оно находится в разных книгах, поэтому особенно на начальных этапах нам, ну, прежде чем мы вступили на какой-то духовный путь, прежде чем мы нашли какую-то свою духовную семью, мы должны изучить разные писания, то есть почитать, ну, Библию, Коран, там, может быть, до какой-то степени, чтобы, ну, иметь представление вообще о чем речь. И когда мы уже, если мы поняли, что Веды – это наша вот ведическая подача, то мы тоже должны будем изучить там разные писания, Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагавату, читание Чаритамриту, книгу определенных учителей в определенной линии, чтобы иметь представление, потому что это связано, ну, с такими понятиями, как самбанха, абхидея, прайоджана, то есть это цель нашего духовного пути, наше нынешнее положение по отношению к этой цели и путь, как нам двигаться, продвигаться по этому пути. Так, ну вот мы прочитали высказывание. И, ну, для тех, кто, может быть, не знает, не слышал, откуда взялась вообще Бхагавад-гита. Мы так вот небольшую предысторию, так, ну, может быть, немного перефразировано будет. Но так или иначе, суть заключается в том, что в самой Махабхарате, потому что Бхагавад-гита – это часть Махабхараты, причем Махабхарата, она состоит из 100 тысяч стихов, а Бхагавад-гита – это порядка где-то 700 стихов, то есть там, ну, относительно небольшое произведение, но оно считается в произведении Махабхарата основным, центральным. То есть оно находится в центральной ее части, когда уже битва вот-вот должна быть начаться. И битва – это, нужно понять, в Махабхарате сказано, что все, что описано в Махабхарате, все и происходит в этом мире. А все, что не описано в Махабхарате, не может и происходить. То есть мы должны понять, что все изначальные сценарии, которые происходят в этом материальном мире, в принципе, описаны в Махабхарате. То есть все события, которые мы видим, наблюдаем в нашей жизни, там дружба, любовь, война, бизнес, там, цари, управление, политика, там, медицина, все это описано в Махабхарате. И поэтому, если мы начнем читать Махабхарату, изучать ее, сейчас, кстати, был у нас в СССР, ну, перевод таких, так сказать, переводчиков, как Кальянов, там, Смирнов, ну, разные переводы, вообще насчитывается очень много переводов Бхагавад-гита, переведена на многие языки, по-моему, на нынешний момент насчитывается где-то 2000 интерпретаций различных переводов. Все они в той или иной степени соответствуют изначальному переводу. В какой-то степени, возможно, там переводчик передает свое, как сказать, понимание божественное. Чаще всего это имперсональное понимание, в том числе и Бхагавад-гиты. Но так или иначе, нам посчастливилось то, что в наш век, в этот мир пришел Шрила Бхактиданта с вами Прабхупада, Шрила Шридхара Махарадж, которые дали перевод в соответствии с истинной концепцией вообще изложения. Потому что многие переводчики, ну, как это, питая свои собственные интересы ко всему этому и имея свое собственное представление о Господе, как-то обезличивали его, или максимально, что они делали, это уделяли Кришне внимание как исторической фигуре. То есть, но нужно понять, что Кришна – это не исторический персонаж. И тоже это реально существующая личность, которая существовала реально в реальное время. И вот эти события, которые описаны в Махабхарате, они начинаются с того, что есть определенная династия, династия царей Бхараты. Бхарата – это вся наша земля, так описывается. И цари древности, они управляли всей этой землей. Впоследствии тоже какие-то расколы происходили, деления. И описываются разные, так сказать, великие цари, которые рождались. И в какой-то момент времени, 5000 лет назад, явилась династия Куру. Она была уже, просто она проявилась, как что в этом роду родились 5 пандавов, великих царей. И также одновременно с ними родились 100 сыновей Дхритараштры. Панду и Дхритараштра – это были 2 родных брата, которые… Ну, царь Дхритараштра, он был слеп, поэтому он был старше, но не мог править землей. А Панду, он был младшим, и поэтому он управлял этой землей. И, соответственно, когда родились наследники Дхритараштра, они были немного младше. То есть я просто рассказываю, сомневаясь, что… Кому-то кто-то знает, но я думаю, многие смотрели кино Махабхарата, многие кто-то читал. Ну, так или иначе, просто чтобы общее какое-то представление было о повествовании. И, ну, смысл заключается в том, что, как обычно бывает в этом мире, что ближайшие родственники, они, ну, были двоюродными братьями, они, ну, из-за желания власти, из-за постоянного соперничества, они ну, с самого детства враждовали между собой. В конце концов, ну, пандавы, они, скажем, олицетворяли некое добро этого мира, хотя они также являются вечными спутниками Господа, то есть они являются совершенными трансцендентными личностями. И также другая сторона, она олицетворяла зло этого мира. Хотя с внешней точки зрения они тоже следовали верам, вот, и были, ну, скажем, с внешней точки зрения довольно-таки праведными. И, в принципе, они тоже говорили, что они за божественную истину. Но так или иначе, божественная истина на самом деле не с теми, кто думает, что они за божественную истину, а с теми, с кем она сама является. И поэтому Дурьотхана со своими братьями, они неоднократно пытались убить пандавов. Вот им это, потому что их защищал Господь Кришна, не удавалось. И в категории повествования они прошли очень много различных испытаний. В конце концов, последнее испытание, это было то, что... Ну, нужно понять, что момент политики, то есть нельзя все так вот с помощью прямыми методами решить. Они хотели сначала сражаться, потом решили обманом путем завладеть. Они разделили царство на две части, правили отдельно, но, соответственно, Дурьотхана со своими братьями хотел и вторую половину тоже царства захватить. И в среде кшатриев или воинов у них есть такой обычай, что если какой-то кшатрий вызывает другого кшатрия на бой, тот не может отказаться. И также он не может отказаться, если его приглашают сыграть в какую-то азартную игру. Скажем, в то время была распространена игра в кости. И вот дядя Дурьотхана, главного, так сказать, отрицательного персонажа этого повествования, он был, скажем так, классическим каталой, да, то есть классическим мошенником, который были заговоренные кости, который с помощью этих костей, ну, мог любого обыграть, скажем так. А царь Юдхиштхира, несмотря на то, что он был воплощением Бога справедливости и очень всегда был честный, и он никогда не врал, всегда очень правильно поступал, он, в принципе, обладал полнотой власти и справедливостью через справедливость, но он был плохим игроком в кости. Так или иначе, во время этой игры мошенническим образом этот дядя Дурьотхана, он выиграл у пандавов их царство, потом он выиграл их самих, потом они выиграли у них их жену Друпади. И, соответственно, там очень длинная история, в общем, сейчас очень сложно так рассказать. Хочется, конечно, всю историю рассказать из-за того, что невозможно это сделать, такой, ну, короткий отрезок времени. Главное понять смысл, что в конце концов опровергли это, и потом еще раз сыграли, и в конце концов они опять проиграли, пандавы, и были изгнаны. Было условие такое, что они изгоняются в лес на 13 лет, где они должны прожить, и вообще один год прожить неузнанными. Вот, но... Тут вот вопросы задают, сейчас мы попытаемся ответить по ходу повествования. Не смотрела, не читала, как раз жду вашего пересказа, если такое возможно. Ну вот момент такой, что хотелось бы, но вот очень сложно пересказать. Я как раз начал говорить, что сама Махабхарата была издана категории нескольких наших академических переводов, там Кальянов, Смирнов, еще какие-то личности. Но я просто на своем опыте я читал, в принципе, можно читать, но очень довольно-таки сложно, очень много сносок, очень много санскритских терминов, на которые постоянно даны переводы, нужно перелистывать всю книгу или там в компьютере перепрыгивать, и очень тяжело читать, в общем. Но сейчас вот в Исконе вышла Махабхарата в полном объеме, это 6 книг, вот мы просто сейчас вот приобрели себе, я вот сейчас читаю как раз первый том, очень так легко читается, хорошо написано, хороший перевод, поэтому, если будет возможность, обязательно приобретите. Есть также фильм Махабхарата, который раньше был, я думаю, сейчас тоже есть в интернете, то есть можно посмотреть, это сериал, там, по-моему, или 230, или 350 серий, где-то вот так вот, по 20 минут. Ну, тоже очень хорошо снят вот этот новый сериал. Поэтому я, в принципе, рассказываю, совсем в общем, то есть это, чтобы просто понять, что в конечном итоге, что Бхагавад-гита на самом деле это отдельное произведение, оно не отдельное, вернее, оно в рамках Махабхараты, но оно ее можно считать как отдельное произведение, потому что оно создано именно для всех людей, всех уровней развития, и оно именно, это все, вся Махабхарата поведана только с целью вот дать вот эту Бхагавад-гиту, то есть для того, чтобы люди, они смогли осознать цель своей человеческой жизни и как эту жизнь правильно прожить именно с духовной, не с материальной точки зрения, потому что жить с материальной точки зрения – это просто рано или поздно состариться и умереть, потом родиться вновь, и так бесконечное количество в невежестве, еще неизвестно кем человеком родимся, или животным, насекомым, деревом, кем угодно можем родиться, поэтому очень важно все эти вещи знать. И дальше вопрос, а как это Господь Кришна существовал, но не был на земле? Или я неправильно поняла? Нет, он был на земле, он просто у него, как обычно люди воспринимали, что он такой же человек, как и все, но он находился на земле в трансцендентной форме. И иллюзия, она заключается в том, что мы видим, смотрим на какой-то объект, и мы представляем его в соответствии со своим восприятием. Но это восприятие, оно может быть иметь место быть, а может быть вообще не иметь. Поэтому подлинное восприятие – это когда сам Господь открывает, что есть что. Но практически в этом мире все находятся в иллюзии в Махамайе, то есть в материальной иллюзии, рассматривая сквозь призму своего частного интереса, либо йога майя. Это сквозь призму лилы Господа, то есть ради лилы Господа живое существо тоже может видеть, что есть что. Как это их жену, двух братьев? Опять же, нужно читать Махабхарату, то есть у Друупади, у нее было 5 мужей. И это было обусловлено разными аспектами, разно много предысторий есть, почему она вышла замуж одновременно за пятерых, так сказать, личностей. Но эти 5 братьев, они были все сыновьями различных полубогов. То есть это были, один был бог смерти, бог справедливости, Ямараджа, это царь Юдхиштхира, другой был Бхима, это был сын бога ветра, третий Арджуна был сын господа Индры, и Накула и Сахадева были сыновьями кумаров, то есть Ашвини кумаров. И, соответственно, Друупади, она, такая предыстория, вкратце расскажу, она молилась Господу Шиве, чтобы получить совершенного мужа. И она молилась Господу Шиве, и когда Господь Шива был удовлетворен, он пришел к ней, А она в волнении, она говорила, я хочу мужа, я хочу мужа, я хочу совершенного мужа. И она повторила 5 раз. Да, и Господь Шива сказал, ну, тогда у тебя будет 5 мужей. Так она, ну, она сказала, говорит, я не хочу 5, я хочу одного, но, говорит, ты же 5 раз попросила, значит, будет 5 мужей. Ну, такая, как бы, одна из предысторий, хотя она имеет вот это еще другое обоснование. Ну, может быть, впоследствии мы эти обоснования затронем, хотя это... уже, можно сказать, есть Махабхарата, есть такой момент тайны Махабхарата, где объясняется, что, где, почему и что произошло. Нам нужно хотя бы знать, ну, какой-то да, братьев больше. Так, ну мы, я думаю, немножко даже отклонились от темы. Мы говорили о Бхагавад-гите, и смысл заключается в том, что было решение, то есть когда они пришли из изгнания, эти Пандавы вместе со своей супругой, они предъявили права на свое царство, но Дрёдхана и Дхритараштра, они были против этого, и тогда войны было уже не избежать. И вот, соответственно, Бхагавад-гита, она начинается как раз с момента, когда вот эти две армии, они стоят друг напротив друг друга, и Арджуна – это великий воин, он находится в колеснице, которую управляет Господь Кришна. Господь Кришна, будучи самим Богом, он сказал, что я не буду сражаться. Но по своему желанию одна из сторон может принять мою армию, которая была довольно-таки огромной и была создана из искусных воинов. А второй стороне я предоставлюсь самого себя как советчика. И Дурьотхан, он выбрал армию, он был таким грамотным очень политиком, и будучи политиком, он подумал, что сила, и у него было как бы такое, некий момент того, что он, ну, там тоже отдельная история, каким образом они попросили, Арджуна попросил, так будучи, он не мог, так сказать, изменять Кришне, и он, будучи его другом, он сказал, я не нужна твоя армия, мне нужен только ты, потому что ты мой близкий друг, и я хочу быть с тобой, и если, даже если что-то пойдет не так. И таким образом Кришна, он сказал, я не буду сам поднимать оружие, а ну, советы я буду давать. И вот Бхагавад-гита начинается именно с этого момента, когда они стоят друг против друга и начинают, так сказать, готовится к сражению. И Арджуна задает этот вопрос, потому что напротив него стоят его родственники, напротив него стоят его учителя. То есть мы можем так вот себя хотя бы гипотетически поставить на место Арджуны, если вот мы вот жили с кем-то, кого-то любили, с кем-то дружили, и в какой-то момент времени, ну, у нас произошла какая-то братская ссора, и эта ссора переросла в то, что мы вынуждены сражаться. Мы стоим друг против друга, и мы понимаем, что мы этих людей любим, но мы должны их убивать. И вот с этого начинается как раз Бхагавад-гита, что Арджуна, он в смятении, он не хочет никого убивать, он хочет, ну, уйти с поля боя. И Кришна начинает давать ему в этой книге наставления. Но это... Скажем, первая глава, дальше будет первая глава Бхагавад-гиты, мы, наверное, ее будем читать на следующей неделе. Ну, какие-то, может быть, посмотрим, в каком формате мы это будем делать, потому что если даже просто читать Шлоки Бхагавад-гиты, возможно, не хватит одного занятия, чтобы одну главу перечитывать. Можно просто прочитать, просто обсудить. Можно еще как-то. Вот, ну, мы посмотрим, как в одно занятие умещать одну главу Бхагавад-гиты. Так, ну, вот на этом моменте, может быть, какие-то вопросы, или кто-то хочет что-то обсудить. Я на самом деле хотел бы, конечно, еще что-то рассказать, но боюсь захватывать какую-то тему, потому что тема может оказаться очень длинной и как бы не уместиться в наше, так сказать, повествование. Поэтому мы можем на этом сегодня закончить, потому что у нас, ну, тут мы сейчас находимся в Сочи, в Адлере, у нас есть тут определенное мероприятие, вот, на котором мы сейчас вот собираемся. Вот, поэтому мы, наверное, сегодня ограничимся вот нашим временем, то, чем мы пообщались. Вот, это было такое введение в Бхагавад-гиту. Следующее занятие мы, наверное, прежде чем вообще начинать читать Бхагавад-гиту, читаются определенные молитвы, то есть вступление к Бхагавад-гите, то есть выражается почтение Господу Вьясадеве, который написал Махабхарату, который написал Бхагавад-гиту. Выказывается почтение Господу Кришне непосредственно, Гурудеву, который снял с нас невежество, восприятие этого материального мира, который вообще, нужно понять, что изначальный гуру – это сам Господь, который находится в нашем сердце и ведет нас по жизни. И то, что в какой-то момент времени мы соприкоснулись вообще с Писанием, это очень о многом говорит на самом деле. И это говорит о том, что в своих прошлых жизнях мы уже практиковали некую духовную жизнь. И сама Бхагавад-гита в одном из стихов, она говорит, что каждый, кто идет по этому пути, он не знает потерь. И если человек, он умирает, не окончив свой духовный путь, он рождается в следующей жизни, и Господь в следующей жизни предоставляет ему все возможности для того, чтобы человек, он продолжил этот путь. Поэтому этот путь, он длиной в вечность, и в каждой жизни мы живем, соприкасаемся с этой духовной реальностью. Каждую жизнь мы что-то более глубоко начинаем понимать, что, ну, нужно понять, что все живые существа находятся абсолютно на разном уровне развития. То есть для кого-то нужно, ну, просто как кому молиться, чтобы все хорошо было, и за это ничего не было. А кому-то нужно более глубокое понимание своих взаимоотношений. Еще раз повторимся, что самое главное – суть вообще священных писаний и Бхагавад-гиты в том числе, это она заключается в том, что мы осознали свои взаимоотношения с Господом, чтобы вступили в эти взаимоотношения и в конце концов пришли к тому, чтобы больше не рождаться в этом материальном мире, в мире иллюзий, в мире страданий, в мире смерти. Поэтому мы рекомендуем вот в конце нашего, так сказать, общения, что, по крайней мере, те, у кого нет Бхагавад-гиты, обязательно приобрести ее. Можно, в принципе, если нету в бумажном формате, можно сейчас в интернете скачать ее. Мы рекомендуем два перевода читать. Это перевод Бхагавад-гиты, она называется «Бхагавад-гита, как она есть», Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. И второй перевод мы рекомендуем, это Шрила Бхакти Ракшак Шридхардев Госвами Махарадж. Она тоже Бхагавад-гита, жемчужина мудрости Востока. Вот последний перевод был самый. Мы рекомендуем именно этот перевод. Там у нас были до этого переводы разные, но они там были какие-то, может быть, несоответствия, какие-то опечатки, погрешности. Но вот это такой самый оптимальный сейчас перевод. Он более, скажем так, меньше здесь комментариев, в основном просто сами стихи. Единственное, на центральные стихи, особенно на четыре центральных стиха, четуршлока, так называемая, то есть суть всей Бхагавад-гиты, Шивасидар Махарадж дает такой обстоятельный комментарий вообще, в чем смысл Бхагавад-гиты. Поэтому мы рекомендуем, вот, если кто-то не начал читать, прочитать, можно параллельно читать эти Бхагавад-гиты, можно сравнивать переводы, то есть там есть, ну, незначительные отличия, но в принципе смысл он остается. Шивасидар Махарадж, перевод с точки зрения глубины онтологии, он, скажем, более глубокий, у Бхактивинода Свами Прабхупады это более такой перевод для масс, то есть, ну, для общего начального развития. Это не говорит о том, что Шрила Прабхупада не понимал глубины Бхагавад-гиты, но он, его задача была популяризировать веды в странах Запада. Поэтому он написал эту книгу, Бхагавад-гиту, как она есть, ну, ориентируясь в большей степени как раз на людей вот наших стран, то есть, которые, ну, изначально не были знакомы ни с ведами, ни с... ну, скажем так, люди млечхи, яваны, которые родились, ну, в таких странах, как бы, где, ну, очень сильно развита эксплуатация и проявлены признаки греховной жизни, особенно такие, как мясоедение, незаконный секс, одурманивающие вещества, азартные игры, все это проявлено в нашей среде, и поэтому мы сразу, особенно начинающим, говорим, что вот желательно вот от этих вещей отказаться, тогда восприятие, оно будет другим. То есть когда человек, он совершает некое жертвоприношение, а жертвоприношение, оно заключается как раз в отказе от неких особенно греховных наслаждений в этом материальном мире, тогда наше сознание, оно очищается, и человек, он может все глубже и глубже воспринимать Священное Писание, потому что, ну, если нет восприятия, если невежество покрывает сознание живого существа, очень сложно понять и Бхагавад-гиту, и другие писания. Поэтому мы рекомендуем вот всем начинающим людям вот начать, во-первых, с того, что, ну, приобрести эти книги, скачать где-то, вот, начать читать, чтобы, ну, хотя бы иметь какое-то представление. Совсем начинающим, может быть, будет хорошо посмотреть Махабхарату, потому что, ну, для индийцев довольно-таки хорошо снята вот новая Махабхарата, она, по-моему, в 2012 или 2013 году была снята. Но в Индии есть старая Махабхарата, есть новая. Вот. Ну, можно посмотреть для общего представления, ну, скажем, это такое довольно-таки художественный фильм, и, в принципе, с мирской точки зрения довольно-таки очень хорошо снят. И там и какие-то отдельные духовные вещи, которые можно... Вот. Но впоследствии, конечно, нужно изучить глубоко Бхагавад-гиту. В принципе, можно даже Махабхарату не изучать особо. Бхагавад-гиты достаточно для нашего духовного развития. Но, как правило, людям интересно вообще многие аспекты, поэтому интересует сюжет, повествование, поэтому, думаю, многие заинтересуются Махабхаратой. Но лучше читать Махабхарату и смотреть Махабхарату, чем, ну, различные иллюзорные, как бы, восприятия, которое показано в различных кино, которое, ну, это на санскрите называется грайна катха, да, то есть мирские разговоры о материальных ценностях, о материальных устремлениях людей. В Махабхарате все это есть, но из-за того, что в Махабхарате центральный герой – это Кришна, и все предназначено для того, чтобы удовлетворять его, Господь, то есть нужно понять, что все в этом мире, оно исходит из Господа, все принадлежит ему, и все предназначено для его только удовлетворения, не для нашего. То есть если мы вот, ну, ухватим вот эту суть вообще священных писаний, что все предназначено только для Господа, для Него, то наше освобождение из этого мира материи, обретение своего подлинного духовного положения, оно, можно сказать, не за горами. Вот поэтому такие небольшие рекомендации. Ну, можно, конечно, попробовать Махамантру сразу начать, кто еще не читал, то очень продвинет. И вообще, ну вот, вы если начнете читать Бхагавад-гиту, вы сразу соприкоснитесь, там что-то перед Бхагавад-гитой есть молитва. Обязательно читайте молитвы. То есть нужно понять, что Господь, Он постигается через откровение в тот момент, когда Господь сам хочет явить себя. Поэтому прежде чем изучать Священное Писание, читать Священное Писание, мы всегда молимся. То есть мы молимся, читаем определенные молитвы, может быть, даже показаться каким-то длинным ритуалом, но на самом деле это очень важно, потому что наша задача – успокоить свой вот этот ум, который постоянно мечется между разными, так сказать, сиюминутными и устойчивыми желаниями. Нам нужно успокоить этот ум. И ум успокаивается как раз по милости Господа через молитвы, через само чтение, оно тоже успокаивает наш ум. Поэтому прежде чем мы будем изучать Бхагавад-гиту, мы будем читать определенные молитвы, потом читать Бхагавад-гиту, какие-то стихи, может быть, посмотрим. Но на этом хотелось бы закончить. Вот наши поклоны всем. Спасибо большое Александре Шьямилиле, что она организовала все это мероприятие, Лива Рупе, тоже маме ее. Спасибо большое, потому что это очень важно. Я, может быть, не самый лучший так рассказчик-пересказчик, вот, но я понимаю, что мой долг – это пытаться всеми силами, как только возможно, делиться с людьми этими духовными истинами, которые открыли нам наши учителя, открыли нам шастры, священное писание. И только таким образом мы можем исполнить предназначение своей жизни. А предназначение нашей жизни – это находиться всегда в блаженстве, в ананде. То есть это неотъемлемое качество, к которому мы все стремимся, это испытывать вечное счастье. И вечное счастье, оно возможно только во взаимоотношениях с Богом. Если счастье по какой-то причине уходит от нас, или оно имеет, ну, некую такую материальную гнилостную природу, скажем так, то мы должны этим вопросом озадачиваться, задумываться над этим вопросом, почему оно не приходит. Просто счастье, духовное счастье, оно внешне может быть болезненным на самом деле, но внутренний человек, он всегда понимает, что это счастье, даже когда приходят какие-то страдания, но внутренний человек, он все равно счастлив. И это категория того, что живое существо, оно идет по духовному, по правильному пути, потому что духовный путь от начала и до конца, он наполнен этим блаженством. И проблема только возникает в тот момент, когда мы отклоняемся от нашей духовной сути и начинаем опять сворачивать на какие-то свои, так сказать, корыстные временные интересы. Харе Кришна, спасибо за внимание. Вот, еще раз рекомендуем всем обязательно начать читать Бхагавад-гиту, кто не начал, а тем, кто читал, то читать и перечитывать. Чем больше мы будем перечитывать, тем лучше. Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он как-то, ему задали вопрос, сколько мы должны раз прослушать или прочитать читание Чаритамриты. И Бхактисиддханта Сарасвати Такура, он сказал, что мы должны ее постоянно читать. Если вы 108 раз прочитаете, это хорошо, если будет больше, еще лучше. Наши поклоны дандаваты. Да, Александра закрывает. Да.
Спасибо, Махарадж. Да, до следующей субботы. Все очень хорошо, интересно. Спасибо за лекцию.
До воскресенья. До следующего воскресенья.
Да, воскресенье встречаемся. Наши поклоны. Привет.
Всем до свидания. Хорошо, поклоны тоже всем.
Recording stopped.
Так, Харе Кришна, все, кто параллельно слушал нас, спасибо за внимание. Вот, бывает, да, сложно, конечно, без взаимообмена. Там было, были люди, но они в основном новые. Я просто обращаюсь тут на просто наши постоянные слушатели. Это новые люди, которые, ну, во-первых, они, наверное, стесняются. Ну, по крайней мере, какие-то вопросы задавали. Мне, конечно, всегда вдохновляет, когда есть некое прямое общение, есть вопросы, ответы. Но потом мы... Сегодня у нас первое занятие по Бхагавад-гите, но это продолжение наших, так сказать, лекций по ведической культуре. Мы думаем, что, ну, со временем у нас как-то отработается. А может быть, и будут какие-то такие... Может, это хорошо, что такие... Ну, довольно-таки спонтанные лекции проходят. В последнее время не хватает ни на что времени, везде нужно ездить, со всеми общаться. Вот. Но так или иначе, Бхагавад-гита – это основа наших основ. Будем сами изучать Бхагавад-гиту, а в очередной раз будем делиться тем, что понимаем. Конечно, хорошо бы научиться нам как-то обмениваться вопросами, чтобы все могли. Я потом поговорю со Шьямаливой, может быть, мы как-то сможем еще как-то усовершенствовать весь наш процесс. Харе Кришна, до новых встреч в эфире. Джай Шива Гурудев, наши поклоны всем.